Наше мнение ничтожной кучки здесь учитывается европейским общественным мнением. Отмеченное Маклаковым, ничем не оправданная, необыкновенная популярность революции в России нашла в Керенском своего восторженного глаголя. Вы, господа, до сих пор под словом «революция» понимаете какие-то действия, разрушающие государство, когда вся мировая история говорит, что революция была средством спасения государства. И, цитируя англичанина, «человеческий род гораздо меньше страдал от духа мятежа, чем от бесконечного терпения народов». Если Родзянко осмеливается лишить его слова, Керенский совершает 6 ответных прорывов, все не уходя с трибуны. Я хочу сказать, господа, что в настоящий момент я решительно протестую, что не дают возможности. Нет оскорбления обиднее для Керенского, чем не вывести его из зала, когда выводят СД, или приписать ему в газетах, будто он разделяет убеждения о некоторых законных методах борьбы с властью. О, какая пощечина! Законных нет и нет. Самый вскидчивый адвокат России, он, конечно, за внезаконные методы. Вы хотите бороться только законными средствами? Милюков, это дума. О, как же он презирает этих умеренных либералов! Я хочу спросить вас, господа члены Государственной Думы, что ж, наконец, поняли ли вы, что исторической задачей русского народа в настоящий момент является уничтожение средневекового режима немедленно, во что бы то ни стало, героическими личными жертвами? Вы — коробочки государственности, не имеющие государственного смысла. Вы, господа, только взмахом контрреволюционной волны 1906 года выброшены на мировую арену. И кроме нищеты государственности, кроме убожества государственного мышления, вы перед миром явить ничего не можете. Иногда в пируэтах своего красноречия Керенский задерживается и над теми местами, где заложена истина, и метко разит кадетов. Если у вас нет воли к действиям, тогда не нужно говорить слишком ответственных и тяжких по последствиям слов. Вы считаете, что ваше дело исполнено, когда вы сказали эти слова отсюда. Но ведь есть же, господа, наивные массы, которые эти слова воспринимают серьезно, которые хотят оказать большинству Государственной Думы поддержку. А когда эта поддержка готова вылиться в грандиозных движениях масс, вы первые вашим благоразумным словом уничтожаете энтузиазм. Не есть ли это способ остаться в своих теплых креслах? Вы не хотите разорвать со старой властью до конца. Для вас вовсе не так дороги интересы, в святости которых вы клянетесь. Вас объединяет с властью идея империалистического захвата. Посмотрите на эти зорницы, которые начинают полосовать небосклон Российской империи. Будьте осторожны с народной душой. Не бросайте в нее упреков в измене, в руководительстве иностранными агентами. Она, народная душа, хочет быть гражданином. Она хочет сказать «я так хочу». Уже в изнеможении, все нервы растратя, с трибуны едва не свисая. Мы цитируем Керенского непропорционально мало, обходя кубические километры пустословия, отбирая лишь то, что прилегает к повествованию, оттого представляя его концентрированней, чем он был, и даже прозорливцем, как он всегда приписывал себе ретроспективно. А это совсем не из частых было его минут. Я признаю, что и мы, представители демократии, не всегда были на высоте понимания наших исторических задач. И вдруг, теснимый предчувствием, впрочем, уже 15 февраля, Я не хочу вступать в споры и в партийную борьбу. Я хочу, чтобы эти наши дни прошли бы при полном сознании величайших страданий и величайшей ответственности, которая скоро падет на всех нас без различия наших политических убеждений. В этот последний момент, перед великими событиями, последний раз спросим себя, можем ли мы спасти народное достояние прошлого, которое попало в наши руки? Страна уже находится в хаосе. Мы переживаем небывалую в исторические времена нашей Родины смуту, перед которой 1613 год кажется детскими сказками. Впрочем, тут же, едва перевздохнув, снова и снова о пяти большевистских депутатах, сосланных в Сибирь за пораженчество, и даже отречься от того телеграммою не захотевших, как просил министр внутренних дел, и развалилось минутное замирание в думском зале, и с правых скамей кричат: «А я бы вас безошибочно бросил», то есть в Сибирь же. Однако крайне левым не откажешь в последовательности больше, чем у кадетов, кто сами не поспевали за своими крылатыми речами и плохо понимали, куда ж они, собственно, тянули. Кадеты были изумлены неожиданной победой своей атаки 1 ноября 1916-го, когда внезапно им удалась главная цель — свержение Штюрмера в несколько дней. Прецедентов тому еще не бывало в нашей парламентской жизни. Прогрессивный блок показал, что он — сила, с которой весьма считается императорская власть. Но тем более такая победа и обязывала атаковать дальше, свергать дальше. В первую очередь аппетит разгорался на ненавистного Протопопова. Свергать и сшибать каждого до тех пор, пока в правительство позовут их избранников народа. Да, преемник Штюрмера, Трепов, перед тем министр путей сообщения, не самолюбиво ждавший и 2 часа, пока думская комиссия решала, стоит ли выслушивать его доклад об окончании Мурманской железной дороги. Еле-еле Шингарев и Родзянко уломали думцев выслушать. И сам принял премьерство с решением сблизить правительство с Думой и свою программу уклонить в сторону, требуемую блоком. Но безнадежно испорченных отношений с Думой он не сумел исправить за 6 недель своего премьерства, не сумел сломить Протопопова, да и все равно не угодил бы Думе, ибо требовалось от него менять не государственных людей на государственных, но непременно на руководителей блока, доберя их не рядовыми министрами, а уйдя и сам. Он и был прогнан, но потому, что не угодил двору. А между тем бушевание вырвалось за стены Думы. Шли съезды за съездами и выносили страшнейшие резолюции. Декабрьский съезд Союза городов постановил: Дума должна довести до конца борьбу с постыдным режимом. И председатели губернских земских управ согласились. Историческая власть стоит у бездны. Правительство ведет Россию по пути гибели. Время не терпит. Истекли все отсрочки, данные нам историей. Но и всего уничтожительнее для власти. Извечная опора трона, съезд объединенных дворянских обществ, искони преданных своим самодержцам, с великой скорбью усматривает, что в переживаемой Россией грозный исторический час монархическое начало, эта вековая основа государства, претерпевает колебания в своих устоях. Безответственные темные силы подчиняют своему влиянию верхи власти и посягают даже на управление церковное. Церковь не слышит свободного слова своих епископов и видит их угнетенными. Необходимо создать правительство, русское по мысли и чувству. Уж не из думцев ли предполагали они его собрать? Читающая Россия обращалась к газетам. Там по совету Маркова II не было больше белых полос, но не было и рассказа о случившемся. Однако уже была привычка и техника самооповещения от руки, на пишущих машинках и на ротаторах, и ротаторы не были под охраной спецотделов, и всю осень и зиму текли по России, достигая даже глухой провинции, подлинные и вымышленные думские речи, записи встречи думцев с Протопоповым. И вот теперь резолюции всех декабрьских съездов, которые назвал Милюков высшей точкой достигнутого нами успеха. На наших глазах общественная форма выступает из рамок строгой законности, и возрождаются явочные формы 1905 года. То есть опять наступает, если не революция, то приятная имитация ее, а значит, у прогрессивного блока и у крайне левых снова общие задачи и единый враг. Мечта и постоянная тяга кадетов — заслужить доверие социал-демократии. Но эта высшая точка успеха была все-таки вне Думы. А что-то же надо было делать в Думе, собираясь весь ноябрь, полдекабря, полфевраля. Прогрессивный блок должен был не уставать произносить «Новиков II». Страна находится во власти безумцев, изменников и ренегатов. Аджемов. Первым делом будущего правительства будет посадить на скамью подсудимых предательски действующее нынешнее правительство. Предел перейден, и остается стране самой себя спасать. В решительную минуту Дума будет с народом, а народ пощады не даст. Шедловский. Правительство очутилось в положении травимого зверя и настолько ослабело, что если бы вдруг у блока появилось бы искреннее желание из-за тяжелых обстоятельств времени пойти на компромисс, то даже не знаем, с кем мы должны были бы пойти на компромисс. Нет лиц, нет людей. Милюков, в этот момент, когда мы стоим на мировом распутье и решаем судьбу многих поколений, страна боится остаться хоть на минуту с правительством без Думы, и потому так тревожно просит нас не расходиться. Это верно. В кофейнях, в театральных антрактах, в первом и втором классах поездов более всего обсуждают последние речи депутатов. Ими живут. Однако, хотя свершилось то, чего мы хотели и к чему стремились, страна признала нас своими вождями, испытывали кадеты заминку и даже растерянность внутреннюю. Что же правильно делать? Как использовать Думу и свое лидерство в ней? Естественно было по каждому возникающему вопросу противоборствовать правительству. Самая большая победа тут была одержана, когда дружно потопили Министерство народного здравия. Уже созданное министерство, уже назначенного министра, начавшего деятельность, но без согласия Думы. И за это отменили его со всеми его антиэпидемическими и санитарными мероприятиями, назло правительству. Еще сорвали проект ввести обязательную трудовую повинность, хотя бы в прифронтовой полосе, принудительный труд, полицейские меры, позор, долой. Или бездействующих беженцев обязать к работе. Для беженцев вводить крепостное право? Уж тем более бурно протестовали и сорвали проект милитаризации оборонных заводов, то есть лишить рабочих права бастовать, увольняться, зато и кормить на заводе. Уж это тем более крепостное право и солдатщина для пролетариата. Это мера для удушения революционного движения. Хуже получилось с германскими мирными предложениями. После энергичного осеннего наступления на Балканах, заняв Бухарест, взяв румынскую нефть, пол Румынии и только что объявив независимость Польши, В конце ноября, в свой лучший момент, Германия предложила союзникам немедленные мирные переговоры. Эффектен был шаг, и прекрасно составлена нота для свободного развития всех народов. В случае отказа вина на союзниках ликовала левая часть Рейхстага и берлинские жители. И нейтральные Соединенные Штаты поддержали германское предложение. Оживленные толки о мире захватили все столицы Европы. Стрелка войны дрогнула. Простые, даже прогрессивные люди по слабости хотели мира, облегчения. И вот стали надеяться на переговоры. Прогрессивный блок был, разумеется, против мира, за войну до победы, в единении с нашими славными союзниками. Но хотя в то время и длилась думская сессия, блок не спроворился отозваться немедленно. Да и был как раз момент острой борьбы против правительства, а изменнические круги правительства и династии, только и мечтавшие о сепаратном мире, как это достоверно знал Милюков, отозвались ранее всех, даже союзников. Еще в Лондоне и Париже выискивали искусные отказы, как 12 декабря был оглашен приказ русского императора по армии. Враг еще не изгнан из захваченных областей, обладание Царьградом и проливами еще не обеспечено, заключить ныне мир значило бы не использовать плодов несказанных трудов ваших, геройские войска и флот.